говорит Радио Свобода. Как российские власти обеспечивали явку на президентских выборах 18 марта?
Не мытьем, так катанием людей загоняют на эти выборы, вот где угрожают.
Лидеры западных стран не торопятся поздравить Владимира Путина с переизбранием президентом России.
Коротенький список тех, кто поздравили, длиннющий список тех, кто не поздравил. Это в какой-то мере оценка политики, которую проводил Путин.
Роль предвыборной кампании Ксении Собчак в будущем российской оппозиции после президентских выборов.
Ее задача была по возможности связать по рукам и ногам либеральный политический фланг.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 19 марта. Независимые наблюдатели сообщили, что выборы 18 марта в России проходили с нарушениями. Отмечается, что в погоне за высокой явкой людей, в основном работников бюджетной сферы, буквально сгоняли на избирательные участки, требуя потом отчитаться об участии в голосовании. Также власти прибегали к распространенной еще в советские времена практике. Кормили людей дешевыми обедами и продавали продукты по ценам ниже рыночных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Издание «Красный Север» из Ямало-Ненецкого автономного округа рассказало своим читателям, что в городе Ноябрьск в день выборов родителей кормили школьными обедами, гречкой с мясом и выпечкой. На Сахалине на избирательных участках продавали продукты по ценам на 15-20% ниже, чем в магазинах. В Москве на одном из участков проголосовавшим раздавали скидочные талоны на еду и ювелирные изделия, сообщили наблюдатели штаба Навального. В Красногорском районе Подмосковья избирателей заманивали на участки хлебом по 5 рублей и дешевыми куриными яйцами. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Красногорска. В этом году ярмарки пройдут абсолютно на всех участках округа. Ассортимент будет везде одинаковый, поэтому нет необходимости отправляться на другой конец Красногорска, чтобы приобрести продукты. Здесь можно будет купить фермерские продукты по максимально сниженным ценам. Так, куриное яйцо будет стоить около 2 рублей за штуку, а буханка хлеба 5 рублей, сообщается на ресурсе администрации. Кроме дешевых продуктов, жителям Красногорского района предложили пройти профилактический осмотр у терапевта, измерить артериальное давление, проверить уровень сахара в крови и сделать электрокардиограмму. Все это на избирательных участках. Голосование на выборах 18 марта проходило при массовом давлении на избирателей. К примеру, один из студентов военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге рассказал медиазоне, что администрация принуждает курсантов к голосованию. Нас сгоняют как скот. Код под угрозами санкций на выборы на ТИК номер 024. Нам запретили заходить в кабинки для голосований. Заставляют приводить всех родственников, которые прописаны по месту службы. Кто проявит свою настойчивость, сгною по-тихому на факультете, цитирует курсанта «Медиазона». По данным издания, студентам угрожали не выдать отпускные, отправить в самые далекие военные части с ужасными характеристиками и так далее. В Березниках Пермского края на участке номер 118 голосуют сотрудники местного предприятия «Березниковский содовый завод» рассказали наблюдателям, что их обязали делать селфи на фоне своего избирательного участка. О том, что работников госпредприятий заставляли идти на выборы и отчитываться, было известно задолго до голосования. Однако, несмотря на угрозы начальства об увольнении и лишении премий, многие сотрудники все же бойкотируют выборы. Об этом «Радио Свобода» рассказал житель Подмосковья Денис.
Все происходит следующим образом. Первый раз предыдущие выборы, которые у нас были, сначала было организовано следующим образом. Все, кто живет, прописан в Подмосковье, должны были взять открепительный. С этим открепительным, значит, приехать в контору, сдать эти открепительные. И потом, в день выборов, соответственно, нам сказали, что организуют автобусы, и мы непосредственно всем гагалам поедем, значит, на участок голосовать. Но там что-то у них накрылось, потому что, видимо, кто-то стуканул. И они очень обеспокоены, в спешке начали раздавать все эти открепительные, но все равно сказали, что всем обязательно проголосовать. Суть в том, что в Москве они якобы могут проверить, кто голосовал, кто нет. А в Подмосковье, типа, они проверить никак не могут. Сейчас вот тоже попросили взять открепительные, приносили их, показывали. Вот сейчас вот в качестве подтверждения мы должны отзваниваться там. Желательно это сделать до 12 часов дня, сказать, что все, проголосовал, молодец, и все.
Говорят, за кого надо голосовать?
Нет, здесь не говорят. Но как бы все подразумевают. За кого?
Что грозят сделать, если не пойдешь на выборы? Чем это чревато может быть?
Я не знаю, чем это чревато. Сначала они говорили, что вплоть там чуть ли не до увольнения. Ну, хотя я очень сомневаюсь, что на каком основании по закону они не могут это сделать. Единственное, что может, конечно, создать такие условия на работе, да, как изгоем тебя сделать, и ты потом сам просто захочешь уволиться. Ну, у нас было, что, в принципе, вот в прошлый раз у нас там главный инженер, он не ходил на выборы, хотя всем говорил, что обязательно надо ходить. Сам не ходил, но его это самое вычислили и на ковер, значит, там, и сказали, что ай-яй-яй. Я думаю, что сейчас избирательные участки ломятся просто от избирателей, готовых отдать свой голос за нужного человека. Мне вся эта ситуация не нравится. Я вот просто не хочу в этой клоунаде участвовать. К тому же, ну, как бы, результат известен. Я хочу быть зрителем, а не участником этого спектакля. Вот такая моя жизненная позиция.
Это был житель Подмосковья Денис. Несмотря на призывы ЦИК не вмешивать в выборы детей, власти российских регионов активно использовали школы и школьников для того, чтобы на избирательные участки пришло как можно больше взрослых. В Подмосковье учителя обзванивали родителей и приглашали их на выборы. В день голосования во многих школах были организованы «Веселые старты» и другие конкурсы. Учитель из Нижегородской области Андрей рассказал Радио Свобода, что то же самое происходит и у них.
Дело в том, что в Нижегородской области проводится конкурс «Всей семьей в будущее». И сейчас во всех школах Нижегородской области толпы народу, детей, родителей. Формально это никакого отношения к выборам не имеет, но мы-то, в общем-то, с вами прекрасно понимаем, что таким образом людей просто заманивают на избирательные участки. Причем сейчас вот мне поступает такая информация, что в школах происходит как? То есть люди приходят, им говорят, что мероприятие немножко переносится, вы тут минут 20-30 потусите, мол, и дальше мы начнем. Ну, понятное дело, что сейчас в Нижегородской области минус 10, что ли, ну и людям элементарно там на улицах стоять не камильфо, и кто-то заходит и думает, что, ну, вот, мол, аж почему бы не проголосовать? То есть не мытьем, так катанием людей загоняют на эти выборы.
Угрожают чем-то бюджетникам, которые, например, не пойдут на выборы?
В школах ситуация разная. Например, в нашей 23-й не угрожают. Ну, просто были такие разговоры, что, мол, приходите на выборы, гражданский долг, все дела. А в других школах, насколько я знаю, да, кое-где угрожают. Это все, в общем-то, зависит во многом от директора. По моей информации, просто это даже, не, естественно, не от школы инициатива идет, сверху спускается, так сказать, вопрос, сколько людей с ваших избирательных участков пойдут на выборы. И, собственно, директора уже, да, и директора уже спускают это на учителей, потому что, понятное дело, на избирательных участках там по несколько тысяч человек. Учителя всех обзванивают, ну, допустим, из класса там 20-30 родителей, узнают, кто из семьи идет голосовать, ну, и дальше сдают эти отчеты.
Но что будет, ну, учителю, который откажется это делать?
Да на самом деле ничего. Формально они не проговаривают, что вот ты не сходил на выборы, тебя лишили премии. Но реально такое, в принципе, практикуется.
Это был учитель из Нижегородской области Андрей. О многочисленных нарушениях на выборах сообщает движение «Голос». В Москве социальный работник принуждал к голосованию пожилого человека под угрозой отключения от социального обслуживания. В Белгороде представители администрации государственного университета обзванивали студентов и учащихся и требовали пойти на выборы и ответить на вопрос, за кого они собираются проголосовать. На те же методы в «Голос» жаловались студенты Новосибирского государственного театрального института и Северо-Восточного федерального университета Института педагогики. В Краснодарском крае 18 марта зафиксирован массовый подвоз избирателей к участкам и принуждение к голосованию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Продолжим тему выборов. Лидеры стран Запада не стали торопиться поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Первые поздравления он получил от лидеров Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы и Сербии, а также ряда государств СНГ, в том числе Белоруссии и Казахстана. Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штефан Зейберт, сообщивший днем в понедельник, что Меркель, цитата, «в скором времени» отправит Путину поздравительную телеграмму, подчеркнул, что в телеграмме будет упомянуто о ряде принципиальных расхождений в позициях между Россией и Германией, в том числе по вопросу об Украине. О том, когда и как мировые лидеры получают или не получают поздравления с победами на выборах, мой коллега Александр Гостев беседует с бывшим заместителем министра иностранных дел России Георгием Кунадзе.
Существуют ли обязательные, писанные или неписанные правила поздравлений с победой на выборах нового главы государства? Особенно, когда речь идет об отношениях между крупными державами. Или все зависит лишь от личных предпочтений каждого политика?
Обязанности поздравлять избранного в другой стране главу государства кодифицированной, во всяком случае, нет и не было. Другой вопрос, что, в общем, да, поздравлять принято. Я посмотрел коротенький список тех, кто поздравили, и прикинул длиннющий список тех, кто не поздравил. Да, это в какой-то мере оценка и внешней, и внутренней политики, которую проводил президент Путин в прошлой своей каденции, и которую он, по-видимому, продолжит проводить и дальше.
А сам Владимир Путин обращает ли внимание на каждое поздравление и на отказ его поздравить? Или для него это сейчас не слишком важно?
Владимир Владимирович, как человек тщеславный, несомненно, и как человек обидчивый, что тоже несомненно, на такие вещи внимание обращает. Другое дело, я думаю, что у него уже чувство обиды, с которым он живет много-много лет, оно сейчас уже несколько притупилось. То есть, если бы кто-то из глав великих держав, кроме Китая, его вдруг поздравил, это была бы, конечно, огромная сенсация в России.
Владимира Путина с победой поздравили первыми, и пока только они, лидеры стран, ни одну из которых нельзя назвать однозначно демократической. Это Китай, Белоруссия, Куба, Венесуэла, Боливия, страны Центральной Азии. Хотя самым первым позвонил, насколько я понимаю, президент Сербии. О России, о ее президенте и его друзьях. Этот странный довольно набор вам что говорит?
О том, что в принципе у России настоящих друзей, искренних в общем, я бы сказал, даже и нет. Те, кого вы назвали, это друзья по расчету. Пугаться-то тут нечему, смеяться тоже, в общем, отсмеялись уже. Разумеется, это не очень приятно, но, с другой стороны, видите, вот я прочел, что Диего Марадона, например, поздравил. Это все отметят.
Спортсмены или там такие какие-то одиозные политические партии, как альтернатива для Германии, которая тоже поздравила Путина, это все-таки не лидеры ведущих стран Запада и вообще крупных держав мира, ну, таких как Индия или Бразилия. Как вы думаете, ну, вот исходя из вашего опыта дипломатического, они все-таки, ну, спустя какое-то время в какой-то форме выразят свое отношение к победе Путина, к выборам?
Индия и Бразилия каким-нибудь образом отметятся. Что касается всех остальных, мне, например, как по основной своей специальности и по наведу, очень интересно, как поведет себя японский премьер-министр, потому что он в последние годы ведет некую свою собственную игру, заигрывает с Путиным и немножечко выбивается из общего ряда.
Если вспомнить предыдущие выборы, заметно менялась с каждым разом тональность и смысл всех этих поздравительных телеграмм, звонков и так далее?
Я помню, кто поздравлял Бориса Николаевича Ельцина в 90-е годы. Вот тогда поздравления текли рекой. И все считали необходимым проявить вот этот вот знак дипломатической и человеческой вежливости. Думаю, что и после первого срока Путина, в 2004 году, когда он второй раз избирался, тоже с поздравлениями все было нормально. А потом потихоньку все как-то растворились в Но в то время все-таки, на мой взгляд, большинство стран решали для себя этот вопрос, поздравлять или не поздравлять по отдельности. А вот то, что сейчас поздравлений отсутствует, это уже, в общем, конечно же, некая согласованная линия. Первый раз мы обратили внимание, помните, на ужасное одиночество Путина на саммите «двадцатки» в Австралии, когда он сидел один за столом, потом к нему кто-то подсел. Но в остальном все от него шарахались, и он тогда же немедленно улетел, сославшись на дела. Вот тогда это было очень заметно. Я думаю, что случись «двадцатка» сейчас, примерно будет выглядеть все точно так же, а может быть, еще хуже.
А молчание Вашингтона, Дональда Трампа лично сейчас, оно кажется странным?
Как раз молчание Трампа странным совершенно не кажется, а кажется абсолютно закономерным. Я думаю, что втайне он, в общем, немножечко посматривает с завистью на Путина и думает, мне бы такую страну и такой народ, который что с ним не делаешь, а он будет все равно голосовать. Для Трампа это недостижимая мечта. По-человечески ему хотелось бы, наверное, как-то выразить свои поздравления. Но в той политической ситуации, в которой оказался президент сейчас, до тех пор, пока он окончательно не угробил расследование по его русскому досье, так называемому, я думаю, любые какие-то проявления приязни по отношению к России и тем более к Путину для него чрезвычайно токсичны.
Владимир Путин ведь сам постоянно и в прошлом, и сейчас поздравлял и поздравляет всегда многих глав государств с их победами. Вот язык Путина тут оставался неизменным или тоже менялся?
То, что писалось в этих поздравлениях, было адекватно тому, как оценивает Россия и Кремль в первую очередь конкретного нового главу государства. Там все обратили, наверное, внимание на то, что поздравления в адрес Макрона были очень сдержанными. Интуиция Владимира Владимировича, разведчика, да, она не подвела. Хотя он и попытался тогда же сразу же устроить встречу с Макроном, отправился лично во Францию, что было в какой-то мере, я бы сказал, небольшим успехом российской дипломатии и лично Путина. Ну, а потом, в общем, после того, как история продолжала падать вниз, потом, конечно, Макрон отпал. И я думаю, что сейчас, собственно, до следующих президентских выборов во Франции еще бог знает сколько времени, но я думаю, что Макрон это припомнит. Естественно, нет никаких оснований ожидать, допустим, поздравлений от Терезы Мэй.
Говоря о языке, вообще можно ли считать, что в современной российской дипломатии в целом еще сохраняется обязательный язык протокола, незыблемые нормы?
И да, и нет. Советская дипломатия, она отличалась чрезвычайно скрупулезным знанием протокола. Я читал немало книг, которые писали сотрудники МИДа, занимавшиеся протоколом. Это тонкая, на самом деле, работа. Но с тех пор много воды утекло, много людей сменилось. И говорить о каком-то следовании протоколу применительно к МИДу российскому сегодня, на мой взгляд, абсолютно бессмысленное занятие. За рамки протокола давным-давно вышла пресс-секретарша МИДа госпожа Захарова. Да, собственно говоря, и руководители Министерства иностранных дел, они тоже за дурным словом в карман, как говорится, не лезут. Так что нет, здесь уже, в принципе, на войне как на войне.
Но это логичное и неизбежное следствие всех остальных главных изменений? Или современные российские дипломаты позволяют себе, ну, даже вольности, скажем так, бегут впереди паровоз? Вот все эти «в глаза мне смотри, только тут меня пугать не надо» и так далее. Вот от чего они такие?
Все-таки внешнеполитическое ведомство и руководство внешнеполитического ведомства, положа руку на сердце, никогда не было близко к Путину, никогда не входило в такой внутренний круг приближенных к Путину. И всегда воспринималось Путиным, ну, я думаю, достаточно скептически. Это, в принципе, характерное отношение к МИДу со стороны представителей спецслужб российских. Но тем более, значит, нужно, конечно, стараться соответствовать, нужно стараться выделиться. А как выделиться? В той стилистике, которую принял для себя Путин и его окружение выделиться можно только так, вот переплюнув ветеранов движения. Вот они этим и занимаются. А поскольку все-таки образовательный уровень у сотрудников российского МИДа по-прежнему высок, да, я полагаю, что они прекрасно отдают себе отчет в каждом произнесенном слове. То есть здесь нету чего-то спонтанного. Я думаю, что все эти словечки, выражения и прочее, прежде чем они сорвутся с языка у господина Лаврова или еще у кого-то, они очень старательно продумываются и отрабатываются. Да, они попали в стилистику, и, в общем, так оно и есть. Видите, министр обороны Великобритании что-то сказал неожиданно, что, мол, пускай Россия уйдет и заткнется, на него страшно обиделись здесь. Потому что в России всегда последние годы считают, что только у России привилегия на какие-то хамские, не дипломатические выражения. В России и еще, конечно, в Северной Корее. Но и ответили ему по полной программе. Министерство иностранных дел здесь тоже не последнее заведение. Там тоже умеют сказать так, чтобы потом все газеты наши, ну, понятно, какого пошиба, об этом написали. Да? Поставили на место, обычно в таких случаях пишут.
С бывшим заместителем министра иностранных дел России Георгием Кунадзе беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Победа Владимира Путина на состоявшихся президентских выборах была предсказуема, однако перед голосованием 18 марта очень многих интересовало, какой результат покажет кандидат против всех Ксения Собчак. Согласно предварительным итогам выборов, она набрала менее 2% голосов. Собчак многократно обвиняли в том, что ее выдвижение было согласовано с Кремлем, а глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в день голосования публично обвинил Собчак в том, что она участвовала в предвыборной кампании за обещанные ей большие деньги. Якобы она сама рассказала ему об этом. О том, какую роль сыграла Собчак в президентских выборах, в беседе с моим коллегой Михаилом Соколовым рассуждает политолог Александр Кынев.
Ее задача была по возможности связать по рукам и ногам либеральный политический фланг, не оставив, скажем, сторонникам того же недопущенного Алексея Навального удобного для себя политического выбора. Фактически ее кампания, это была кампания, с одной стороны, кампания Навальный, с другой стороны, это была кампания, целью которой было связать лишний раз в глазах большинства россиян либеральное движение со всеми наиболее одиозными мифами массового сознания, с тем, что вызывает у людей всевозможные разные комплексы и так далее. И на выходе получить достаточно позорный процент, это было, я думаю, вполне запрограммировано, и сказать, что вы смотрите, вот, значит, да, вот хорошая кампания, но... Но это же никто не поддерживает. Вот эти 1,5-2%. Так что вот оно место либералов, пожалуйста. Вот, да, мы готовы с ними общаться, но больше их нет и быть не может. Так что задача Ксении Анатольевны была утопить все это в своем антирейтинге, утопить это в чудовищной кампании. Это была кампания именно по дискредитации демократического движения, не по его развитию. Возможно, сейчас будет дана команда топить демдвижение дальше, душить в объятиях своего антирейтинга все большее количество нормальных людей, чтобы они из этой выгребной ямы антирейтинга никогда не выбрались. Мне очень жаль, что в эту выгребную яму полез Дмитрий Гудков, который таким образом топит в том числе свой личный рейтинг, сотрудничеством с людьми, которые ему будут мешать в дальнейшей политической карьере, которые никаких новых голосов не дадут. На мой взгляд, кампания Ксении Анатольевны Собчак, с точки зрения, если оценивать ее влияние на судьбу демократического движения в России, это абсолютное зло. То есть, с точки зрения ее личной карьеры, да, она выполнила свою задачу. Я думаю, люди, которые там работали, неплохо заработали. С точки зрения того, как это влияет на судьбу страны, это абсолютно негативное влияние. Это вещь, которая будет мешать, на мой взгляд, на довольно большую перспективу развитию и нормальной демократической партии, и другим нормальным кампаниям демократических кандидатов в стране, потому что их будут все время тыкать в эту кампанию Собчак со всем ее гламуром, со всеми ее выкрутасами, со всей ее фальшивостью.
Слушайте, она столько всего сильного сказала и про Чечню, и про войну, и про Крым. Ведь люди, миллионы людей это услышали по тем каналам, по которым это невозможно услышать, да? Домой... И что, это должно было вызвать у них отвращение?
Я думаю, что те
люди... Может, кто-то прозрел?
Я думаю, что те люди, которые политически грамотные, которые следят за либеральной прессой, за либеральными ресурсами, для них сам факт того, что кто-то что-то правильное говорит, вообще абсолютно недостаточен. Считывается, где это было сказано, как это было сказано, в каком это антураже. Потому что когда мы видим срежиссированные эфиры на телеканалах, когда мы видим абсолютно себе постановочные, абсолютно фальшивые трюки по каким-то тем или иным событиям, все это настолько шито белыми нитками, в глазах людей хоть это хоть чуть-чуть разбираются в политической жизни, поэтому, на мой взгляд, единственный успех в этой кампании Собчак в том, что она смогла вот на свою политическую лодку заманить какое-то небольшое количество приличных людей. Мне жалко этих людей, что они с ней связались. Я думаю, что это для них в каком-то смысле и политически, может быть, они это еще не сами понимают, на мой взгляд, трагедия. Мне жалко людей, которые, скажем, работали несколько лет в «Открытой России» и вдруг ввязались в эту кампанию Собчак. Кстати, что касается вот сейчас борьбы за интерпретацию результатов, на мой взгляд, когда вы сейчас будете говорить, вот сработал бойкот или нет, вот история про бойкот, который...
А он сработал или нет?
Я думаю, что с точки зрения последствий, да. Почему? Потому что история про бойкот, мы говорили об этом много раз, я ее повторю это еще раз. История про бойкот – это не история про цифры. Это история про политическую ответственность.
Ну люди, да, Навальный помог утопить и Собчак, и Явлинского, говорят вам.
Люди, которые участвовали в этой электоральной забастовке, главная задача, которую решал господин Навальный и его сторонники, дистанцирование от всего того ужаса, который на этих выборах устроили допущенные кандидаты. По сути дела, власть толкала там, того же Навального, ну и других людей, которым не нравится то, что происходит, к выбору. Либо вы поддерживаете допущенных, и тогда мы тыкаем вас в их кампании, и тогда объясняйтесь за них, почему вы за это, за то и за то. Либо вы их не поддерживаете, тогда мы говорим, что вот, вы не хотите ни с кем договариваться, вот выборы, это якобы шанс что-то там сказать там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы либо недоговорные, недоговороспособные, либо вы такие же, как они. Единственным вариантом, на мой взгляд, был уход от этой ложной дилеммы, это было дистанцирование. Ну, политически заявленная позиция забастовки, это был вариант дистанцирования от того, чтобы поддерживать кандидатов, за которых категорически нельзя отвечать. И то, что мы видим сейчас, сегодня, показывает, что вот как раз это была в том числе попытка избежать ответственности вот за эти 1.5%, 0.7% и так далее. И в этом смысле это была стратегия по сохранению шансов на политическое будущее.
Говорил политолог Александр Кынев. Действительно ли Ксения Собчак получила от Кремля вот эти самые большие деньги? Чего она добилась в конце концов? Другой мой коллега Мумин Шакиров беседует на эту тему с политологами Дмитрием Орешкиным и Николаем Петровым.
То, что у Ксении Собчак дали много денег, ни для кого не секрет. У нее компания была очень хорошо финансирована. Понятно, что ей эти деньги дали не в Кремле, как нам как бы намекают. Но понятно, что без санкций Кремля, явный или неявный, крупный бизнес, который такие деньги может дать, не пошевелился бы. Зачем им подставляться под карающую десницу? То, что выдвижение Ксении Анатольевны было согласовано с президентской администрацией и с самим президентом, для меня совершенно очевидно. Как, между прочим, и выдвижение господина Навального в качестве кандидата на мэр в 2013 году. Так что я здесь особенно даже темы для скандала не вижу. Да, у нее есть деньги, да, да, ей крупные бизнесмены дали. Да, это как-то связано
Простите,
с Кремлем.
Простите, Дмитрий, но она всегда говорила, что она независимый кандидат, что она не согласовывала свои позиции и свои планы с Кремлем. А то есть к этому не имеет отношения.
Нет,
но она встречалась накануне выборов с президентом России Владимиром Путиным. Конечно, в интервью она утверждала, что она встречается для того, чтобы сделать интервью для своего фильма, посвященного отцу.
Ну, мне кажется, да, понятным, что в той или иной степени
эти вопросы возникали
это
тогда
согласовано
тоже
с Кремлем. И, да. И она, конечно, системный игрок. То есть ей Кремль помогает.
А
и
зачем она пришла в 2 часа ночи вот это, к Алексею вот Навальному?
Я сильно сомневаюсь, что у нее было такое острое желание поплакаться в жилетку Навальному и ее супруге и рассказать, что ей отвалили так много денег, что она прям сильно переживает. Она ему, наверное, сказала, что да, деньги есть. Что это деньги из Кремля, это уже Навальный, я думаю, придумал.
Нет, он не утверждал эту фразу, что из Кремля. Он сказал, что мне предложили, он цитирует ее, сказал, что ты мне сказала, что тебе предложили огромные деньги, чтобы участвовать в президентской кампании. Свидетелем была его супруга. Хорошо, Дмитрий,
а
Николай,
как,
ваша
какие
точка...
выборы без денег?
Нет, нет, здесь контекст совершенно... Хорошо, давайте я не буду навязывать свое мнение, я только задаю вопросы. Николай, что вы думаете по поводу этой ситуации?
Ну, мне, во-первых, кажется, что вся конфигурация кандидатов – это во многом результат деятельности Навального в прошлом году. И Ксения Анатольевна, она и появилась как некий ответный маневр Кремля, и в этом смысле она играет достаточно важную роль в этих выборах. И, на мой взгляд, эта роль сводится к двум важным функциям. Одна – это продемонстрировать то, что можно критиковать власть, в том числе и персонально, и кто говорит о том, что нет свободы слова, да? А вторая, и мне кажется, это очень важно, как раз в связи с Навальным, продемонстрировать, что такая позиция находит поддержку у крайне небольшого числа избирателей. Да? Обратите внимание, Ксения Анатольевна – единственный или почти уникальный кандидат, который боролся скорее за сужение, чем за расширение своей электоральной базы. Да?
Если... Умышленно или неумышленно?
Ну, а как можно это делать неумышленно? Да. Конечно, умышленно. То есть она делала такие заявления, которые сокращали, а не расширяли ее базу. Да?
Если в том числе Навальный... заявления по Крыму, допустим, да?
Я думаю, и по Крыму, и по однополым бракам, и так далее. Да? И если Навальный в 2013 году сделал все и очень успешно, чтобы консолидировать все невластные голоса, то Ксения Анатольевна, наоборот, демонстрирует, что да, это можно говорить открыто, но при этом это получает поддержку крайне небольшого числа избирателей.
Свое мнение о президентской кампании Ксении Собчак высказали политологи Дмитрий Орешкин и Николай Петров. Вопросы им задавал Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Отрицание России своей причастности к отравлению Сергея Скрипаля становится все более абсурдным. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в Брюсселе во время встречи с министрами иностранных дел Евросоюза. По его словам, Великобритания столкнулась с классической российской стратегией, направленной на то, чтобы скрыть иглу истины в стоге сена лжи. Конец цитаты. Однако, как отметил Джонсон, через 12 лет после убийства Александра Литвиненко в Лондоне русским больше никого не удастся обмануть. Ассоциация «Свободное слово», Петербургский пен-клуб и гильдия «Мастера литературного перевода» выступили с совместным заявлением в связи с решением властей прекратить деятельность Британского совета в России. Авторы обращения считают решение не просто опрометчивым, но разрушительным для культуры, а значит и для будущего России. Они напоминают, что Британский совет – не политическая организация, представляющая Великобританию в мире в области науки и образования. НАТО переезжает в новую штаб-квартиру в Брюсселе. Переезд состоится после нескольких задержек, вызванных техническими проблемами. Представители НАТО сообщают, что перемещение около 4000 человек займет около 3 месяцев. Новый объект находится рядом с существующей сейчас штаб-квартирой, которая будет по-прежнему использоваться в переходный период. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московский врач-гериатр Валерий Новоселов пытается через суд добиться снятия грифа секретности из дневников лечащих врачей Владимира Ленина. Срок секретности этих документов был продлен в 1999 году по просьбе племянницы Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой. Сам Валерий Новоселов имел возможность ознакомиться с дневниками. В прошлом году ему был предоставлен доступ к ним в порядке исключения. Но опубликовать книгу, в которой оцениваются с профессиональной точки зрения лечение Ленина и заключение о причинах его смерти, а также комментируются исторические обстоятельства, связанные с последними месяцами жизни вождя советского государства, Новоселов не может. При этом, как подчеркивает представляющий его интересы в суде руководитель группы юристов «Команда-29» адвокат Иван Павлов, максимальный срок секретности подобных документов 75 лет, и продлевать его не было никаких юридических оснований. Валерий Новоселов ответил на вопросы «Радио Свобода».
В чем суть вашего иска? Как получилось, что вот это ваше исследование причин смерти Ленина привело вас в суд?
Я этой темой занимаюсь с 1989 года, когда я поступил в аспирантуру Академии медицинских наук. В очную аспирантуру в Институт мозга. Тогда он поселился Союзный центр психического здоровья. Значит, была выделена тема, которая как бы укладывалась вот в историю болезни Ленина. Я все эти годы как бы собирал какие-то материалы, делал какие-то выводы. После того, как в 2016 году умер основной исследователь темы Пухин, академик, известный всем, кто глубоко в теме, посвященной болезни, на смерти без замирания Ленина. Я решил эту тему закончить. Юрий Михайлович, покойный, поставил вопрос о том, что документы надо открывать. Открывать, и если будет доступ, мы можем окончательно сделать вывод. Чем я и занялся? То есть я написал бывший партийный архив ЦК КПСС, ныне он называется РГАСПИ, Российский государственный архив социальной политической истории, написал запрос. Приехал, объяснил. В результате мне такой доступ был дан, как исключение для научной работы. На какой-то стадии, поскольку документ дневники лечащих врачей очень объемный, там 410 страниц печатного текста, временной объем с 28 мая 22 года по момент смерти 21 января 24 года 18.50, я попросил сделать копии. Ну, за мой счет, конечно, да, попросил архив официально письмом, и тут получил странный такой ответ. Мне не только не могут дать копии, а мне не могут даже позволить как бы с ними ознакомиться. Понимаете, да, я сижу в самом архиве, в читальном зале. Мне, конечно, запрещено фотографировать, что, несомненно, меня очень сильно удивило. Я пишу письмо, просьбу уточнить, почему запрещено. Ответ, что документы отнесены к ограниченному доступу согласно письма просьбы Ольги Дмитриевны Ульяновой, то есть племянницы Ульянова Владимира Ильича. Что, конечно, меня очень удивило, потому что, если меня допустили, я посчитал, что документы уже с них снят гриф. По закону они могли иметь вот ограниченный доступ до 99 года. А получается, я, значит, без уведомления был запущен документ с грифом «Ограниченный доступ», который не снят до 24 года. Несомненно, я с дневником ознакомился, поскольку я сидел, работал 2 с лишним месяца. То есть это приличный документ по объему. Я работал с компьютером, поэтому многие куски у меня или законспектированы, там, где документ имеет смысл, медицинский какой-то смысл, или полностью, дословно, да, соответственно, я сидел, включая препинания, ошибки грамматические, и пометки, все носил. Получилось около 250 печатных страниц. Значит, обращение в суд 15 марта как раз была предварительная беседа со слов юристов, которые ведут это дело. Я выступаю истцом. Суть какая? Во-первых, непонятно, на каком основании закрыли в 99 году. У Росархива таких полномочий нету. То есть у меня нет полномочий не закрывать не только этот документ, доступ к документу, но и любые другие документы. Поэтому юристы просят признать это действие незаконным. Для меня же, как для исследователя данной темы, непонятны формулировки, что такое для научных целей. Вот книга – это научная цель или это не научная цель? Вот я сделал доклад научному обществу историков медицины, который приняли очень хорошо 20 февраля этого года. То есть работа над дневниками велась более года. Она велась не только самим документом, но со всей медицинской литературой этого времени. То есть конец 19-го, начало 20 века. Мне непонятно, что такое в качестве исключения. Я исключения не просил. Вы меня понимаете, да? Я пришел на основании общего доступа, написал заявление, мне выписали пропуск и дневник в какой-то момент ждал меня в ящике. Мне дали ключик, я открыл, взял и получил. Конечно, я не сфотографировал, не копировал, и мне копии не сделали. Есть официальные отказы. А все мои отношения с архивом, включая вот это письмо, где на основании того, что просит Дмитриевна закрыть доступ к документам, довольно странной формулировкой, я сейчас ее зачитаю. Руководитель Росархива Козлов пишет директору РГАСПИ письмо. Значит, учитывая, что в настоящее время большая часть документов, связанных с болезнью, смертью, бальзамированием тела Ленина, опубликованы в открытой печати, полагаем возможным удовлетворить просьбу Ольги Ульяновой о продлении на 25 срока ограничения доступа к дневникам дежурных врачей и санитаров, а также фармацевтической документации, результатам медицинских исследований, содержащих сведения, не предназначенные для публикования. Мне, как врачу, который занимается долго этой темой, и которому понятно представление врачей на сегодня, которое делится четко на две половины, по причинам болезни и смерти Ульянова, понятно, что нам ничего не понятно, потому что все высказывания идут на основании слов кого-то. Министров, наркомов, исторических лиц, стоматолога Ульянова, лечащих врачей Ульянова. Но все эти лица были зажаты в определенные исторические условия. А этот документ, это непосредственно речь самих врачей. Не написано, как лечили, что лечили, были ли проблемы с дифференциальной диагностикой, сомневались ли врачи, не сомневались, какое было мнение врачей, как иностранных врачей, там была довольно большая группа иностранцев, в основном немцев, и граждан РСФСР на тот момент, а потом СССР, соответственно. Поэтому меня это удивляет очень. То, что историкам все понятно и все опубликовано, а вот нам ничего не понятно.
Ну, а все-таки какова официальная версия причины смерти Владимира Ленина, и какие по этому поводу существуют сомнения, какие возможны варианты? А на ваш взгляд, как врача?
Было патологоанатомическое исследование, которое провели в морках ленинских. Несмотря на то, что вот само событие вскрытия тела Ленина, которое на следующий день повели в Москву и делали в неприспособленном помещении, в ванной комнате, в загородной усадьбе, которая на тот момент была далеко от Москвы, а Москва заканчивалась недалеко от Саратовского вокзала, это Павелецкий вокзал ныне, а на следующий день тело повезли все-таки в Москву, уже вызывает вопрос сами по себе. Для этого есть специализированное учреждение. На тот момент это была кафедра патологической анатомии МГУ, которая в дальнейшем стала первым медицинским институтом, и 23-я больница, которая сегодня носит имя Ипполита Васильевича Давыдовского. Ни в ту учреждение не повезли. В Яузской больнице работал Давыдовский. Это главный патологоанатом города Москвы. На кафедре патологической анатомии работал Абрикосов. То есть собирают комиссии, везут в горки. Комиссия 11 человек. На момент смерти в этой комиссии 21-го было 3 врача, которые констатировали статус летали 18-50. Значит, привезли еще 8 врачей. Вернее, 8 специалистов, потому что там были не только врачи. Там был и патологоанатом, и анатом, и антрополог. Первое сомнение фактологическое. В этот же день был написан бюллетень. Бюллетень отличается от акта в том, что если в бюллетене написана причина смерти, и его подписали все члены комиссии, 11 человек, то сам акт подписало только 10 человек. То есть один доктор, первый главный врач Солдатенковской больницы, Федор Александрович Гитье, ныне эта больница известна как Боткинская, он этот акт не подписал. Значит, врач не подписывает только в том случае, если он не согласен с заключением комиссии. Значит, какие возражения на сегодня у меня? Значит, во-первых, использован термин «обнусунг склерозы» в заключительной части, что в переводе на русский язык с немецкого обозначает «склероз от изнашивания». Такого термина не существует. Не существовало и никогда ни до, ни после Ульянова не использовали. То есть это единичный случай в мире. Почему использован в акте, который написан на русском языке, он объемный, один термин на немецком языке, причем даже назвать его термином нельзя, потому что теории атеросклероза как следствие износа сосудов уже в начале 20 века были несостоятельными. Уже с начала 10-х годов сформировалась теория атеросклероза, инфильтрационная теория Николая Николаевича Анечкова и Калатова. Есть расхождение заключительной части, результативной и описательной части. Если вдаваться в описательную часть, здесь мы уже уйдем в патологическую анатомию сосудов мозга, это довольно сложно. Но если так вот коротко сказать, атеросклероз у пациента был по возрасту. То есть он действительно был, но он не являлся причиной его смерти. Сосуды описаны не как атеросклеротические. Для атеросклероза характерны либо липоидные пятна и бляшки, то есть вещи ограниченные по длине сосуда, которые сливаются или не сливаются, но тем не менее они все равно это бляшки, то есть их края какие-то. В этих бляшках есть атерматоз или липоидное отложение. Вот этого там нету. Сосуд описан совершенно по-другому. И Семашко, там было 2 наркома на вскрытии, Семашко и Обух. Оба занимались здравоохранением, а московским здравоохранением, другой занимался организацией советской системы здравоохранения. Он написал статью, тема которой, название, что же дало вскрытие тела Ульянова. И он описывает, как свидетель, эти изменения сосудов, как шнуры. Обычная логика говорит о том, что шнур – это не бляшка. Я задался вопросом, почему же никто никогда не поднимал вопрос такие вот. Да? А кто должен был поднимать ответ? Кто до разрушения Союза в 91 году, 24 декабря, такие вопросы поднимать? Было невозможно, сами понимаете, это опасно было и административным преследованием и уголовным наказанием. До 99-го года документы были ограничены. В доступе, то есть их на русский язык, если перевести, их нельзя было получить просто. Но сегодня они находятся в том же состоянии, их нельзя получить. Получается, врачи все, которые обсуждают темы разные причины заболевания, они оперируют только словами. И у нас есть документ, акт патологоанатомического исследования, сделан Абрикосовым, которому мы все, врачи, испытываем очень большое уважение. Любого врача спроси, кто такой академик Абрикосов, все скажут, что это основатель отечественной патологической анатомии. Поэтому стоит вопрос, что же это было? Вот на этот вопрос можно ответить, поскольку я написал книгу 400 листов, можно ответить только тогда, когда суд примет решение или открыть, или не открыть всю медицинскую документацию. Она посвящена всем врачам, участвующим вот в этом процессе лечения, диагностики, дифференциальной диагностики. То есть врачам, которые попали вот в эту сложную историческую ситуацию, сложнейшую историческую ситуацию. Она сложна не только революционными событиями, она сложна и тем, что в этот момент медицинское знание находилось в стадии такого же революционного роста. Знания изменялись, если брать книжки 10-х годов, начала прошлого века. Видно, как одно представление, как оно меняется постепенно, с каждым годом, следующий от монографии к монографии. В 20-м году другие уже представления. Я считаю, что в этой ситуации коллеги заслужили право на историческую правду. Потому что кроме пациента у нас еще есть врачи, которые сегодня находятся в неудобной позиции, лечили как бы не от того и как бы неправильно. Это первый вопрос, который должен уйти с исторической повестки. Лечение было правильное, соответствующее самым высоким стандартам.
Говорил московский врач-гериатр Валерий Новоселов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Трояк по математике». Передача подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свобода» и впервые вышла в эфир 17 марта 1998 года.
Смущение, вызванное в Соединенных Штатах плохими показателями американских школьников на Третьей международной математической олимпиаде, трудно не заметить. Статьи с паническими заголовками «Математический разгром», «Америка плетется в хвосте» появились во многих газетах. Хотя школьники из 4 и из 8 класса показали себя сравнительно неплохо и превысили средний мировой стандарт. Зато выпускники, 12-классники, заняли по математике предпоследние места, а по физике даже последнее место среди школьников, представлявших на Олимпиаде 23 страны мира. В особенное смущение привели Министерство образования показатели лучших учеников, занимавшихся математикой и физикой в специализированных классах. Кстати сказать, именно эта группа российских школьников достигла блестящих результатов. По математике – второе место после Франции, по физике – третье место после Норвегии и Швеции. Узнав о результатах математической олимпиады, президент Клинтон сказал представителям Министерства образования.
«Мы не можем обвинить в неудаче детей, не правда ли? Значит, что-то неладно с нашей системой школьного обучения. И исправить ее – задача, которую должно выполнить наше поколение».
Когда в стране началась полемика по поводу неудачи на математической олимпиаде, естественно, было ожидать, что американцы попытаются, как им это и свойственно, выявить причины неудачи и найти пути улучшения системы преподавания. Однако все оказалось не так однозначно. Попробуем представить основные точки зрения этой полемики. В нашей передаче участвует один из ведущих специалистов по вопросам школьного образования в Америке, профессор Гарвардского университета Хауард Гарднер.
В американской школе обучение часто по форме представляет собой дискуссию. Идея состоит в том, что тест – дело абстрактное, а нам нужно, чтобы человек умел решать математические задачи, которые ставит жизнь. Где взять ссуду, куда вложить деньги, какую выбрать страховую компанию. И в более широком плане, есть ли смысл государству финансировать клонинг, и откуда взять денег на очистку водоемов. Иногда задать хороший вопрос важнее, чем знать ответ из учебника.
Профессор Гарднер, но можно ли научить детей мыслить и принимать решения, не вложив предварительно в их головы определенный запас знаний? Не значит ли это просто вооружать невежество амбициями, в том числе и политическими? Вы знаете, однажды в России, еще в советское время, я услышала наставление, которое одна партийная чиновница давала молодым рабочим. Она говорила: «Я, может, вообще-то неграмотная, зато политически грамотная. И это гораздо выгоднее, чем быть вообще-то грамотной, а политически неграмотной».
Этот аспект бесспорно присутствует, но все в меньшей и меньшей степени, поскольку то, что еще полвека назад считалось базовыми знаниями, скоро окажется набором бессмысленных знаний. Миллион вещей нам не нужно больше запоминать, потому что через несколько секунд компьютер даст нам ответ на любой вопрос. Конечно, в такой системе есть опасность взрастить самоуверенное невежество, что иногда и случается. Но мы идем на этот риск ради того, чтобы из большинства детей вырастить людей, готовых думать самостоятельно, брать на себя ответственность за свою судьбу. Людей, которые относятся к установившимся мнениям со здоровым скептицизмом, всегда готовы к переменам и умеют проводить свое собственное исследование проблемы, а не слепо полагаться на авторитеты.
Оппонент профессора Гарднера в нашей передаче – вице-президент Независимого исследовательского центра по проблемам школьного образования Брайан Бакстром. Мистер Бакстром, согласны ли вы с тем, что в американской школе детей действительно учат мыслить?
Мне кажется, такое утверждение слишком щедрым авансом нашим общественным школам. В последние 10 с лишним лет в американских общественных школах главное – обучение не математике, не точным наукам и даже не методам мышления. Главное внимание уделяется высокой самооценке, уверенности в себе, самоуважению. Это тоже нужно, но не за счет академических предметов. Некоторые школы даже отказались от отметок, дабы ученик, получивший 4, не чувствовал себя хуже из-за того, что другой получил 5. Это большая ошибка. Именно соревнование заставляет совершенствоваться. Это все равно, что заставить баскетболистов хуже играть, чтобы сидящие на скамье запасных не чувствовали себя ущемленными. Такой подход ведет к разрушению школьного образования в Соединенных Штатах.
Все же, насколько я знаю ситуацию, эта тенденция сейчас постепенно уходит. А когда она началась?
В начале 80-х. Тогда взошли зерна ультралиберального подхода к школьному образованию, посеянные поколением либералов-шестидесятников. В 80-х они пришли в школу уже учителями и считали самым для себя главным научить детей независимо мыслить. Они верили, что таким образом превратят американское общество в единую счастливую семью.
Тут невозможно не вспомнить так называемые inner city schools – общественные школы в бедных районах больших городов, где дисциплина находится на таком уровне, что безопасность учеников и учителей иногда приходится обеспечивать с помощью полиции. В недавней комедии с Ником Нолти, вернее, трагикомедии «Teachers» – «Учителя» показана учительская в начале дня. Стайки учеников с вопросами, рассыльные с документами, адвокат родителей, готовых за что-то судить школу, почтальон, полотер, разъяренный представитель районного школьного совета. Все роятся и пытаются как-то разрешить свои дела, и каждый вновь приходящий говорит пожилой опытной секретарше, которая похожа на диспетчера аэропорта. «Послушайте, а вы знаете, что у вас там мальчик сидит весь в крови?» И она спокойно говорит: «Да-да, о нем позаботятся». В конце концов, прибывает скорая помощь, но занимается она не мальчиком в крови, а женщиной, впавшей в неудержимую чудовищную истерику. И когда кто-то из посторонних спрашивает, кто эта женщина, секретарша отвечает: «Это школьный психолог». Мы вспомнили о тех американских школах, где свобода доведена до абсурда. Но нельзя забывать и о противоположных крайностях, о чрезвычайно строгих частных или религиозных школах, где дисциплина замечательная, но где подавляют всякое воображение, темперамент, вообще душу живу в угоду хорошему тону и будущей карьере. Их тоже показывают, тоже утрированно в современных фильмах. Самое известное – «Общество мертвых поэтов» с Робином Уильямсом в роли либерального учителя литературы. Однако несметное большинство американских общественных школ не представляют собой таких крайностей. Я беседую с профессором математики из Орегонского университета Сергеем Юзвинским.
Профессор, моя точка зрения ограничена. Я живу в маленьком университетском городке, где школы в основном хорошие. А что для наших школ характерно? И кто хочет, получает замечательное образование. Например, мой сын, который не гений и довольно ленив, он получил просто прекрасное образование. В хорошем университете он начал со второго курса, и никаких трудностей у него не было. А с другой стороны, эти же люди могут преуспеть в том, что их интересует, например, в той же школе, или не преуспеть. То есть вот эта вот свобода людям оставлена, и они ей как могут пользоваться.
В связи с этим, конечно, и возникает вопрос, можем ли мы рассчитывать так на детей, на то, что они будут правильно, разумно, толково пользоваться своей свободой? Все-таки они маловаты еще для этого?
Конечно, не можем. И во всем этом одно из решающих значений имеет давление родителей, конечно.
Я вспоминаю своего соседа по коммунальной квартире, который, там, когда у него заболела внучка, он любил повторять: «Выживает сильнейший».
Да. Ну, детям надо помогать, безусловно.
Выходит, если вам с родителями не повезло или с учителем каким-нибудь замечательным, так у вас и шансов нет?
В общем, да, за исключением того, что если он захочет, если у него вдруг откуда ни возьмись из гена или еще не знаю от кого возникнет желание, то оно может удовлетворить, а если нет, то нет. Да.
У вас была возможность сравнить обе системы, вот такое образование в России и в Америке, и все-таки вы предпочитаете американскую?
Я, пожалуй, да, потому что я вообще очень люблю свободу всяческую и считаю, что давление мало что дало. Конечно, в большинстве случаев, особенно в наше время, кончающие школу в России знали по математике больше, по многим другим предметам значительно меньше, договорить нечего. Вот сочинения, так называемые, эссе, которые здесь пишут школьники по литературе, они, ну, совершенно несравнимы. Мы были по сравнению с ними дети абсолютно. Но, с другой стороны, в России это был твердый средний уровень, то есть там ниже уровня было трудно опуститься. А здесь можно эту же литературу не брать высокого уровня. И опять-таки здесь ничего не получить. Можно и так, да. Разброс огромный.
Это был фрагмент программы Марины Ефимовой «Трояк по математике». Первый эфир состоялся 17 марта 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 марта. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.